Всем огромный привет! Ура, ура! Кажется, я оказалась в достаточно тихих и удобных условиях для того, чтобы с вами сегодня пообщаться. Очень меня это повеселило. Мое привычное место, в котором я часто, из которого я часто с вами общаюсь на эфирах по гомеопатии, сегодня в это место просто каким-то ярчайшим ураганом ворвалась группа девчонок, которые расположились неподалеку, и они просто, вот я сидела за ними, наблюдала и думала, ну это волшебная, естественно, такая картина, подчеркивающая сегодняшний эфир, потому что они совершенно четко все олицетворяли собой вот эти самые препараты, о которых мы будем говорить сегодня. Сегодня у нас тема птицы. И было очень любопытно, потому что они настолько громко общались, что непроизвольно было слышно какие-то кусочки разговора, из которых также можно было понять даже какая именно у каждой звучит линия, какой именно птички, это было прекрасно. Но в итоге они закончили свою трапезу и также шумно и непринужденно сорвались с места и полетели дальше. И вот я сейчас смотрю за окно, в окно, и за окном над кронами деревьев тоже летает стая птиц. В общем, сегодня все очень-очень благоволит этой теме. А я еще подумала о том, что на самом деле, наверное, не зря только сейчас мы подошли к препаратам этой категории. Во-первых, все очень синхронно идет с курсом «Путь к звездам», потому что мы только что с вами, с теми из вас, кто на этом курсе, прошли модуль про шестой энергетический центр, про третий глаз. Мы с вами говорили про символ, который обозначает потоки энергетические кундалини, поднимающиеся по стержню и доходящие именно до этой точки, а выше этого идут крылья. И, в общем, как-то все очень прекрасно складывается. В общем, я под большим впечатлением от прекрасности момента. Так, хотелось бы узнать, слышно ли меня, потому что я сегодня не совсем с той же гарнитурой. Снова готова широко раскрывать глаза, отвисать челюсть и падать со стула. Нет, падать не надо. Вот, и в чате пути тоже птички. Очень много, да, очень много есть птиц. А еще мне нравится сегодняшний эфир тем, что после того, как был уже достаточно долгий промежуток времени, в котором люди в чате по гомеопатии, изучали свои кейсы, работали со специалистами, подбирались препараты. И есть немало тех, кто, ну, вроде что-то как-то куда-то сдвигалось, но вроде бы не совсем, что-то куда-то потом возвращалось. И птицы – это вот та самая одна из, не единственная, но это одна из тех сфер, в которой меньше всего специалисты смотрят, просто потому что она меньше всего изучена из всех, которые доступны. Ну, одна из тех, которые наименьше всего изучены. Она достаточно современная, эта категория препаратов. Но это вот тот самый случай, когда и вот, наконец, мы посмотрели в сторону птичьих картин, и тут все сошлось. Поэтому, возможно, те, кто долго плутает уже в этих поисках, и все вот никак не может скликнуться с этим внутренним ощущением, что вот оно, вот оно. Так, слышно, окей, отлично. Тогда начинаем. Значит, не помню, по-моему, 48-й, написала неуверенно, по-моему, 48-й эфир, и мы с вами двигаемся в теорию более современных вещей, хотя, как я уже сказала, это будет не единственное, куда мы пойдем, но вот сегодня начинаем с этого. И еще одно организационное объявление, как я уже писала в других чатах, и, возможно, это было даже здесь, а может быть, это было на курсе, я уже сейчас не помню. После того, как курс «Путь к звездам» завершится на следующей неделе, по крайней мере, завершатся прямые эфиры, курс, на самом деле, будет еще какое-то время в пространстве проистекать, Я на канале по гомеопатии хочу сместить фокус в сторону практики, поэтому сегодня у нас такой бриллиантовый эфир классной, вкусной теории, но их я буду давать чуть меньше и чуть больше все-таки мы будем делать практических эфиров с кейсами. В первую очередь с кейсами тех, которые долго-долго-долго уже находятся в очереди и ждут своих разборов, ну и, соответственно, по мере того, как мы в этой очереди будем двигаться, будем брать и новые. Так что вот такая вот у нас планерка. Итак, птицы. Как я уже сказала, почему это современная группа препаратов? Потому что, откровенно говоря, на момент начала 20 века, если было вот тогда сделать некий срез и посмотреть, оказывалось, что вообще-то там из около 1000 таких хорошо задокументированных препаратов, большая часть это были препараты минеральной группы, там какая-то часть препаратов относилась у нас к растениям, тоже достаточно существенная. И всего порядка 82, по-моему, если я не ошибаюсь, препаратов были из животного мира. И из этого животного мира птицы практически не были представлены вообще. Уже намного позже, буквально несколько десятилетий назад, такие гомеопаты, как Санкаран, и Витулкас, и прочие обратили на это внимание и поняли, что, в общем, есть определенный перекос, который естественный, и здесь можно там уйти в стороннее рассуждение о том, почему было именно так, когда научная мысль, скажем так, фокусировалась на определенной категории вещей, на определенных состояниях, которые были и считались, максимально желанными, да, то есть вот упорядочивание вещей, четкость в поступках, в мыслях, в действиях, структура, детализация, вот это вот все чрезвычайно привлекало. Привлекало ученых, привлекало тех, кто работал с этой всей теорией, поэтому этому уделялось очень много времени. Но вот в последние десятилетия работа с животными препаратами все-таки, слава богу, расширилась, и буквально относительно недавно ряд гомеопатов объединились с целью провести серьезные клинические исследования и прувинги, то есть под определенным надзором и контролем, по правилам и стандартам того, как проводятся исследования, все-таки рассмотреть, как можно сгруппировать, и есть ли вообще такое понятие, как группировка по принципу типа животных, в данном случае птиц, и разобрать это дальше по конкретным видам этих птиц. Исследования проводились несколько десятков лет, и показали блестящие результаты, то есть удалось посредством этих провингов объединить огромное количество информации и написать большие талмуды с достаточно хорошей детализацией каждого отдельного вида и в целом разобраться в том, какие ключевые характеристики присущи этой категории картин. Ну и интересно, что это произошло все именно сейчас, не раньше и не позже, потому что, как мы сейчас посмотрим, очень многое из того, чем люди живут сегодня в современном мире, будет сильно с этим перекликаться. Так, окей, пока я чат отложу, мы вернемся к чату чуть позже. Значит, начнем с того, что с точки зрения просто общей концепции того, как вообще функционирует разум, да, птичьей картины, будем называть это так, для простоты сегодняшнего эфира назовем это птичьей картиной. Разум птичьей картины, он центрируется и центрирует свой фокус вокруг концептов, вокруг идей, что позволяет достаточно динамический такой поток, смещение фокуса с одного на другое, и это идет в противовес и как бы противопоставление с тем, как фокус обычно нацелен на классификацию в стране минералов. Когда, вот, например, в таблице Менделеева у нас там каждый минерал, каждый элемент, каждое вещество находится в своей коробочке, и с этой коробочки он, естественно, никуда не девается и ни между ничем не плавает. Здесь это больше про у птичьей картины это больше про поток смены событий. То есть фокус идет у разума на смену, череду каких-то событий и контекстов, нежели на какие-то детали этих событий и этих контекстов. Детали не так важны, важно, что, зачем, когда произошло, что из чего вылилось. И это означает, что так как детали не очень важны, в птичьей картине очень доминантная история с огромным количеством информации, которую можно взять в себя, синтезировать, на какие-то очень простые компоненты внутри разбить, сделать какие-то выводы и, в общем, достаточно эффективно работать с большими объемами информации. Частично это может быть отнесено к тому, что у всех птичьих картин и у птичьей, скажем, категории в целом, есть очень интересная черта. Они очень легко умеют отделяться от происходящего и от реальности, в таком роде детачмент у них происходит, о котором мы часто говорим, когда мы говорим про ситуацию с холст, художник, наблюдатель за художником. Вот эта роль наблюдателя за художником, который рисует что-то на холсте, она очень-очень близка птицам. И через все прувинги, которые проводились с очень многими птичьими препаратами, это идет красной линией. В этих прувингах обнаружилось, что человек как будто бы перестает мыслить своим привычным образом, не может сфокусироваться на какой-то детальке, не может сфокусироваться на себе, не может сфокусироваться на конкретной точке, как будто бы мысли очень рассеяны, но одновременно есть внутреннее, очень спокойное, очень глубинное и четкое знание без необходимости устремлять свое внимание в какую-то конкретную деталь. То есть это знание происходит как будто очень сильно из глубины. И здесь я опять вернусь к параллели с модулем последним на курсе «Путь к звездам», когда мы говорили как раз про открытый энергетический центр шестой, когда даже на этой картинке вот эти крылья находятся как бы над ним. Вот эта способность отстраниться и наблюдать за картиной абсолютно с нейтральной точки зрения, рассеянным видением, но при этом получить вот это знание абсолютно твердое, спокойное, не нуждающееся там в какой-то перепроверке, не нуждающееся там в волатильности в связи с чьей-то критикой или осуждением, оно просто есть и все. То есть здесь вот очень интересна такая параллель с тем, что мы только что с вами обсуждали в среду. Вот эта внутренняя ясность, она также сочетается с определенной вот этой такой мягкой, но четкой уверенностью, ощущением своей не столько правоты, сколько истины. И с этой истиной приходит это ощущение легкости и естественности принимаемых решений и производимых действий. Есть, естественно, как у всего, определенные тут моменты негативные, связанные с таким состоянием, потому что в таком состоянии, если действительно стоит задача сфокусироваться на деталях и какие-то очень точные производить там расчеты или какие-то там точные логические цепочки выстраивать, это достаточно сложно, потому что внимание рассеяно и просто как будто бы сознание находится на состоянии паузы, и вот это вот ощущение истины и состояние истины, оно приходит изнутри, не из мысленных процессов. Еще одни состояния, о которых, в общем-то, все провинги говорят единогласно, это определенная дезориентация, но это как вот следствие или просто побочный сторонний эффект вот этого рассеянного состояния внимания. Определенная дезориентация и потеря во времени и в пространстве, когда человек в состоянии этого провинга испытывал сложности с тем, чтобы, например, правильно дать какие-то указания другому человеку, там, как ему куда-то пройти. Или отправлял его совершенно не туда, будучи полностью уверенным, что дает правильную информацию. Или менял слова местами, и получалось абракадабра. Или путал имена людей, находясь полностью в убеждении, что он все правильно помнит. То есть это правополушарное состояние, потому что даже такие базовые вещи, как сложение, вычитание, умножение в уме были совершаемы с большим трудом. То есть человек в итоге, естественно, там при сильном каком-то напряге внутреннем производил эти действия, но как будто вот в первый момент возникает ощущение пустоты, и ты не понимаешь, за что вообще хвататься, с чего начинать этот процесс, когда вроде бы школу все проходили, и элементарные там двузначные числа сложить, в общем-то, все могут. Но вот этот первый такой как кувырочек, спотыкания, с которым сталкивались люди в этих пробингах, везде четко фигурировали как вот некая преграда к тому, чтобы осуществить это действие. Дальше. Состояние осознания своей духовной сути. И, в принципе, концепция духовности, своей натуры тонкого плана – очень часто сквозит через все птичьи препараты. Ну, это как некое такое соединение элементов в виде воздуха, дыхания и духа. То есть все вот эти три вещи для птицы играют огромное значение. И в картине любого птичьего препарата так или иначе это проявляется. Как что-то, что присутствует, как что-то, чего не хватает, как что-то, что тяготит, как что-то, к чему хочется идти. По-разному, в зависимости от конкретной птицы, но в целом это всегда так или иначе присутствует. Ну и поиски духовности, поиски роста в духовности – это такая объединяющая экспрессия в абсолютно всех птичьих картинах. Это параллельно связано с постоянной тягой к свободе, к проживанию открыто своей внутренней глубинной интуиции и к тому, чтобы все-таки найти в себе вот эту точку опоры знаний на базе своей интуиции, которая даст ощущение правильности. Вот то, что, опять же, мы на курсе говорим, вот я в порядке, мир в порядке, все правильно. Прийти к вот этому вот все правильно чрезвычайно важно для птиц. Птицы очень большие эмпаты, потому что абсолютно все птицы, вне зависимости от их вида, там, типа и места обитания, и, казалось бы, они бывают очень разные, но, тем не менее, они все очень-очень связаны каким-то таким вот невидимой нитью между собой, и они очень хорошо друг друга чувствуют. Они чувствуют себя в паре с партнером, они чувствуют себя в стае, они чувствуют друг друга между видами. И в целом это животные, которые по своей природе ориентированы на семью, на заботу, на защитную реакцию в отношении своих и на помощь, взаимопомощь. Поэтому эмпатия – это очень-очень сильная черта и характеристика этих картин. Если говорить про людей, находящихся в этих картинах, или там у которых, возможно, даже это определенное конституционное состояние, вот это состояние эмпатии в сочетании с вот этой некой нейтральностью нахождения в качестве наблюдателя, да, когда человек как будто как муха на стене способен просто присутствовать при каких-то событиях и поведениях и наблюдать, абсолютно не накладывая на это никакие фильтры, эмпатия, вот это вот состояние наблюдения, плюс все-таки достаточно сильная пробужденность своей духовности, все это в сочетании дает очень хорошую базу для профессий, которые связаны с исцелением. То есть любые виды чего бы то ни было направлены на помощь людям в обретении там большего здоровья, какого бы то ни было, там, физического, эмоционального, психологического, или в целом профессии, которые направлены на помощь. Интересно, что, естественно, можно разграничить птиц, которые живут в более таких массовых образованиях социальных, да, которые живут в стаях, там пеликаны, например, или попугай Ара, или те птицы, которые живут в более нуклеарных семьях, это как орлы или ястребы. Естественно, у разных таких категорий, разный фокус того, что для них важно и вокруг чего они выстраивают, в общем-то, свои ценности. То есть, с одной стороны, это могут быть важность отношений в группе, отношений в общине. С другой стороны, у другого вида птиц это будет фокус на том, чтобы ценить больше и уделять больше внимания каким-то очень личным взаимоотношениям, очень к узким кругам, совершенно никак не ориентируясь на массовость. И опять пошло, кажись, я птица. Подождите. Подождите, послушайте, послушайте. Послушайте, как я говорю на курсе, мягким слухом, не пытаясь ни за что зацепиться, просто дайте этой информации пройти в поле и в пространство. Возможно, это про вас, возможно, это для вас, про кого-то еще, кто рядом с вами. Возможно, вы еще даже не столкнулись с тем, про кого это, но вам очень это нужно сегодня услышать, потому что завтра вы с ним столкнетесь, и вы точно будете знать, что это может ему помочь. Есть птицы, которые при всем при этом очень большие одиночки, те же самые соколы и те же самые ястребы, они часто хотят находиться в гордом одиночестве, чтобы их никто не трогал, и им нужно понимание от их нуклеарной семьи, того, что вот это их личное пространство для них крайне важно. При этом это сопутствуется, естественно, страхами того, что вдруг меня бросят, а вдруг я останусь совсем одиночкой. И здесь начинается вот этот конфликт и стык того, что я должен дать семье и где я могу попросить свое пространство для себя без того, чтобы жить в страхе, что эта семья меня не поймет, что они не примут, что им неудобно, что они ожидают другого и так далее, и так далее. В последние дни в чате «Путь к звездам» это очень сильно поднимается и обсуждается. Путешествия, свобода и путешествия, ну, здесь как бы, наверное, не стоит даже сильно много комментировать. Понятно, что птицы – это животные, которые преодолевают достаточно большие пространства и путешествуют в самых разных направлениях, поэтому стремление к свободе, стремление к путешествиям – это очень интегральная часть того, что есть птичья природа. Это люди космополиты, которые достаточно хорошо умеют приспосабливаться к новым местам жизни, которым очень важно и нужно исследовать новые точки на планете, которые не могут себя до конца чувствовать полноценно, если они этого не делают. Причем расстояния здесь не столь важны, то есть это может быть как разные страны, так и разные планеты, так и просто перемещение в рамках там одного какого-то региона, но периодические вылазки там вот этот овражек посмотреть, вот на ту опушку вылезти, там вот сюда съездить, на этом озере посидеть с пикничком, то есть постоянное стремление к движению. Дальше, перфекционизм. Это черта, которая, ну, в какой-то степени присуща всем, она больше выражена у одних птиц, чем у других. Но в целом, да, это еще одна такая красная линия. Причем это перфекционизм про «мне нужно обязательно сделать это правильно». И это не про, знаете, такую нервозность, которая определяет просто вот желание, чтобы вот это было правильно. Это скорее про комбинацию гордыни и стыда, и вины, и вот это вот все. То есть это больше про то, как это будет выглядеть для других. Не просто вот я знаю, что вот оно должно сделано быть так, и поэтому для меня очень важно, чтобы оно так было. Это именно про как это будет воспринято другими. Из всех птиц, пожалуй, голубь отличается очень сильно, потому что он максимально глубоко сидит в вине и в стыде. У него это вообще центральная вся история. Но абсолютно у всех птиц в той или иной степени это тоже присутствует. Хотя здесь нужно оговориться, что когда я говорю про гордость или какую-то гордыню у птиц, она практически у всех присутствует, но это не про высокомерие. Это просто про некий стержень внутри себя, который естественным образом присутствует в картине и который не ведет к автоматическому там, презрению кого-то рядом или взгляд свысока. Это просто внутреннее состояние истины своего достоинства, о котором я говорила чуть раньше. Если говорить про физиологию людей, находящихся в этой картине, и про то, как они даже вот с точки зрения физиономики могут выглядеть. Как правило, мы знаем, что, естественно, там каких-то жестких черно-белых правил не бывает, но, как правило, вот с течением времени через все эти провинги было выведено несколько таких общих знаменателей, и выглядят они следующим образом. Это достаточно легкая костная структура, повышенная скорость обмена веществ, то есть достаточно быстрый метаболизм, и немножечко, не как у всех, проработка в организме жидкостей, то есть выведение жидкостей. И здесь может идти в обе стороны. Либо чрезмерно быстрое, да, как бы пропускание через себя жидкостей и циркуляция, которая приводит к тому, что человек достаточно часто может там нуждаться в упражнении, достаточно часто может потеть. Как и в случае с блокировками, с определенными дисбалансами, искажениями, наоборот, какая-то хроническая отечность даже легкая, какие-то проблемы с лимфодренажем и так далее. Очень много внимания в провингах было уделено физиономике в плане глаз. То есть, как правило, глаза достаточно ярко выраженные такие ключи к определению картины именно птичьей, потому что они очень выразительные, они очень пронзительные, у кого-то они могут быть крупнее, у кого-то они не обязательно большого размера, но взгляд очень-очень такой пронзительный. Есть еще один момент, который был записан как наблюдение практически во всех картинах, это движение пальцев при речи, которая чем-то схожа с когтями у птиц, которые пытаются что-то схватить. То есть движение, когда пальцами, как будто ты делаешь такое вот сужающееся в одну точку движение пальцами, и можно определить это как, вот, как птичка, которая при полете там, приближается к чему-то и хватает это обеими лапками. Отекшая птица, точно я. Да. Значит, из каких-то общих вещей, есть наблюдение о том, что у большинства людей присутствует состояние постоянной легкой вибрации, такой очень легкой, но достаточно ощутимой. Скорее всего, это связано, опять же, с повышенным обменом веществ, с ускоренным обменом веществ, и может испытываться человеком как какое-то внутреннее такое гудение, жужжание, внутренняя легкая пульсация. Если это доводится до состояния искажения, то это превращается в достаточно сильную нервозную такую суету, нервозное беспокойство. Но в целом в состоянии баланса это просто как внутренний моторчик, который ощущается, что вот он всегда... пусть даже на какой-то очень низкой частоте, такой приглушенный, не низкой в плане негативной, а в плане, что вот он может быть и неслышимый, но ощущение от этих вот колебаний всегда присутствует. И в таком случае люди, которые, вот, например, в состоянии искажения жалуются на вот эту вот такую... Знаете, есть вот понятие синдром беспокойных ног, но здесь не совсем про синдром беспокойных ног, потому что в данном случае это беспокойство, оно не вызвано состоянием мышечной ткани. Это больше про внутренние потоки энергии. Это даже не связано с нервной системой, не связано там с какими-то неправильными посылами нервных импульсов. Это именно на более тонком, ускоренное протекание по меридианам тела вот этих потоков энергетических, которые приводят к ощущению, что по тебе течет ток, который очень ощутимо вибрирует, и твое тело это ощущает. Если, соответственно, такие потоки энергетические не могут протекать свободно и естественно, образуются блоки. В итоге это приводит к физическим искажениям в виде судорог, в виде спазмов. Это может быть вот это бесконечное ощущение какого-то внутреннего зуда и беспокойства, что невозможно принять комфортную позу. Ну и эмоционально это про раздраженность и невозможность успокоиться. про обмен веществ. Значит, птицы, как известно, потребляют огромное количество еды. То есть если провести параллель между птицами и людьми, то если бы мы питались как птицы, мы, наверное, ели бы приблизительно там около 60 стейков в день для того, чтобы соответствовать тому, как много они потребляют пищи, как много им нужно энергии. И в картинах птиц нарушение пищевого поведения, все, что связано с аппетитом, тоже очень такая частая история. Она может на этом спектре двигаться в одну и в другую сторону. То есть это может быть времена, когда совсем нет аппетита и совершенно не хочется есть, сменяясь каким-то совершеннейшим жором, когда просто невозможно остановиться. То же самое происходит с жаждой, то хочется пить литрами, то совершенно сложно там, напомнить себе выпить 2 стакана, 3 стакана в день. И чаще всего вот эти вот перепады, как я уже сказала, сопровождаются достаточно частым желанием и стремлением организма к опорожнению, как жидкости, так и кала. То есть достаточно регулярный стул. И потоотделение, которое может происходить то очень сильно и часто, то периоды, когда засушье, не происходит ничего. Еще одна... Читаю комментарий. Еще одна характерная черта сквозным через все виды птиц – это очень колющая, такая колющая, пронзительная, пульсирующая боль любого типа. Вот именно как если бы маленьким перочинным ножичком или, можно представить себе, птичьим когтем, что-то сильно вызывало вот эту вот режущую, пронизывающую, пронзительную боль. Как правило, в картине птиц это про голову, глаза, про грудную клетку и про абдомен. Реже это связано с болями в конечностях, потому что про конечности это скорее у них выражается в такой одеревенелости, в напряженности, в спазмировании. Это относится, кстати, и к спине тоже. Но вот конечности – это больше про это. А вот про режущую, резкую такую боль – это в том числе относится к желудочно-кишечному тракту, все боли, которые возникают там, и к менструальным болям. Потому что именно таким образом в птичьих картинах они будут проявляться. То есть это не будет что-то такое очень глухое, тянущее, значит, потягивающее. Это будет что-то достаточно резкое и достаточно интенсивное. С точки зрения своего метаболизма им всегда не хватает воздуха, нужен кислород, поэтому им очень хочется всегда быть на воздухе, открывать окна, проветривать помещение. И они, как правило, все-таки теплокровные, если можно так сказать про человека, то есть у них достаточно много внутреннего жара, причем либо во всем теле, либо в отдельных частях, в том числе в ногах и в стопах. И здесь я сделаю параллель с тем, что когда люди слышат про жар в стопах, когда человек высовывает ноги из-под одеяла, первым делом все бросаются на сульфур, естественно, потому что мы все знаем, что это одна из его таких основных характерных физиологических вещей. Но вот, к примеру, сейчас, видите, год спустя, после того, как мы с вами обсуждаем базовые такие препараты-зонтики, мы наконец-то добрались до категории, которая очень специфическая, и вот у нее тоже есть такая ярко выраженная черта. По голове головные боли достаточно распространенная история в этой картине. Ощущение такой тяжести, сдавленности. Здесь это боль именно не столько резкая, вот, пронзительная, пронзающая и пульсирующая, сколько просто вот тяжелое, сдавленное ощущение в голове. И чаще всего на провингах люди рассказывали об этом как о результате подъема интенсивного потоков энергии вот по вертикали снизу вверх, когда они упираются в головную часть, в черепную коробку, и как будто там это все начинает застаиваться и не имеет возможности выйти, и вызывает вот это вот ментальное напряжение. И если помните, в... В последнем модуле «Путь к звездам» мы также говорили про головные боли как проявление физиологическое закупоренности шестого энергетического центра от того, что слишком сильное ментальное напряжение. Здесь дальше это может приходить у птиц к состоянию вертиго, к таким как бы немножко даже покруживаниям головы, ощущениям дезориентации в пространстве, как я уже говорила, во времени, то есть как будто ты просто вот плывешь. Часто это люди могут испытывать, например, когда долго не принимали пищу, есть это состояние легкости и такое, как будто ты плывешь в пространстве. Так, что касается лица, челюсти и зубов. Очень острая боль. Очень острая боль с ощущением сдавливания. Причем я здесь говорю сейчас не про зубы, я сейчас говорю про вот состояние синусита и вот эти вот гайморитные пазухи и так далее. Вот эти боли очень частое проявление в птичьих картинах. Такие же боли могут быть отмечены в нижней челюсти. И все, что касается зубов тоже, то есть с пульсирующими деснами, будь то через то, что действительно болит зуб, или просто вот пульсирование в деснах, ощущение, что зубы слабые, причем это именно ложное ощущение, то есть это некая иллюзия того, что вот зубы размякли, зубы мягкие, зуб вот-вот вывалится. Очень-очень сильно это проявлено в водяных видах птиц, об этом мы сейчас поговорим чуть позже. Что касается ушей и глаз, то же самое с этими острыми, пронзающими такими болями, раздражение и сухость, причем сюда же относятся и искажения в зрении, который приводит к тому, что зрение может быть действительно чисто физиологически достаточно рассеянным, как будто в таком легком тумане, потеря периферийного зрения и достаточно сильно проявленное беспокойство о том, что человек в итоге останется слепым, то есть если вообще этот человек упоминает такое, что вот у меня там потихонечку ухудшается зрение, я боюсь, что я перестану видеть. Это является конкретной рубрикой. Да, пронзающая боль – это нечто, как будто копьем. Да. Так, идем дальше. Про нос. Здесь у нас, в общем-то, нет чего-то такого выделяющегося сверхъестественно. Бывает заложенность, бывает выделение, частый чих, но в целом скорее в сторону больше сухости, как и с глазами, сухости и раздражения, и состояние, схожее с сезонными аллергиями, когда может быть достаточно жидкое выделение, но в целом это больше про раздраженность слизистой. Горло. Есть очень сильное разделение между тем, как питаются птицы одного типа и другого типа, если говорить про птиц, которые, например, там, съедают свою пищу целиком, будь то цапля или лебедь, у которых длинные глотки, и у птиц, у которых шейная часть достаточно короткая. Вот у группы, которая занимается обогащением себя через вот, проглатывание целиком своей пищи, это очень частое ощущение чего-то застрявшего в горле, проблема со сглатыванием, проблема в том, что как будто что-то мешает, и ощущение сдавленности гортани. У тех, у которых картина птичья больше относится с видом птицы, которая не заглатывает пищу целиком, это больше выражается в воспалительных процессах, вот как при простуде, там, першит горло, скребет горло, вот такие вот истории. То же самое про пульсирующую, пронзающую такую очень резкую боль, как я уже сказала, про желудок и про ЖКТ, и про женские органы, то есть резкая, очень острая боль, например, в момент менструации, там, в первые дни менструации или за несколько дней до менструации, это вот сюда относится. Очень резкие перемены, как я уже сказала, в аппетите и в тех предпочтениях, которые есть. То есть вот вчера очень хотелось сладкого, сегодня очень хочется соленого. И эти хотелки будут достаточно специфическими. То есть вот не просто сладкого, а вот я хочу вот именно такой тортик, вот именно с таким-то вкусом. А если соленого, то это вот не просто соленого, а чтобы это вот была какая-нибудь конкретная копченая рыба. Грудная клетка, та же самая пронзающая, острая, такая очень интенсивная боль. И как контраст ощущение сдавленности, стянутости и желания вдохнуть поглубже. Как будто невозможно до конца надышаться. Нет вот этого вот... Я вот вдохнул и надышался, все, напитался кислородом. Значит, со спиной и конечностями. Очень много, на самом деле, у птиц связано с шеей. Те же самые, с одной стороны, острые пронзающие боли, но в остальном вот вся мышечно-скелетная система человека в этой картине – это больше про, как я говорила, одеревенелость, стянутость, спазмированность, такое вот, как бы отсутствие гибкости. И в первую очередь именно в шейной зоне, шейно-воротниковая зона, плечи. То есть когда человек говорит, вот у меня там, когда я понервничаю или когда я устану, очень сильное напряжение скапливается именно в этой части тела. У людей с картиной какого бы то ни было птичьего препарата чаще всего будут проявлены нижние конечности, хотя есть исключения, например, у совы очень сильно концентрируются симптомы в голове, шее и в плечах. Очень сильная плечевая боль у сов. В основном, в остальных случаях это будет про тяжесть или про слабость, или про определенную одеревенелость и отсутствие чувствительности или покалывание в нижних конечностях. Боли могут встречаться в тазобедренных суставах, коленях, определенная такая, как бы это назвать, неуклюжесть и рук, и ног, то есть вот как будто периодическое отсутствие координации, невозможность, например, там попасть в какой-то ритм при танце или при занятии какими-то ритмичными там упражнениями, падает что-то из рук, натыкается человек на какие-то предметы мебели, то есть вот та самая дезориентация, о которой я говорила выше, она вот в повседневных условиях будет проявляться именно так. Что касается... Ну что, все птицы, что ли, в итоге собрались? Я читаю комментарии. Да, было ощущение очень своеобразное перед сегодняшним эфиром, надо сказать. Значит, что касается дополнительных вещей с характеристик птичьих картин. Ощущение наблюдения за вещами как бы сверху, это как дополнение и уточнение вот этой истории про наблюдателя. То есть как будто бы оторванность, способность в моменте оказаться оторванным от физического плана, ну, как вот птицы отрываются от поверхности земли и летят где-то сверху и наблюдают за всем происходящим внизу. Достаточно очевидно, что так как это ключевое отличие птиц от всех остальных животных, в общем-то, это будет очень сильно проявлено в картине препаратов. И у людей, кто проходил провинги, часто отмечали они в своих репортах, что они чувствуют себя как будто вне своего тела. Выход из своего тела, и не просто выход из своего тела, а как бы выход и чуть сверху. Это, кстати, медитативное состояние очень присуще спортсменам, которые бегают на долгие дистанции, потому что с течением там, времени, после приблизительно 35-40 минут стабильного бега по ровной поверхности, человек телом и разумом, и мозгом оказывается в таких волнах и в таких частотах определенных медитации, когда он действительно начинает видеть себя чуть сверху, чуть сзади, наблюдая как бы за своей макушкой, за своей спиной, которая бежит вперед, и спортсмены часто используют этот прием для того, чтобы помогать себе, как бы проталкивая себя вперед дальше, и таким образом получая дополнительные, там, я уже сейчас не помню, 25-30% потенциала, чтобы продлить время этого маршрута. Вот эта вот история с выходом, не то чтобы выходом из тела, я сейчас не про духовные практики, а просто как ощущение, что вот я как будто вот не совсем в себе, и я как будто чуть-чуть сверху себя, приводит на физическом уровне к ощущению, опять же, вот легкого головокружения и такой легкости, абсолютной свободы в районе головы. Вот это, пожалуй, такая тоже очень яркая красная черта того, что может указать на птичью картину. Значит, про воду. Вода очень часто снится птицам во сне. Я сейчас говорю «снится птицам», имеется в виду людям в картине птичьего препарата. Очень часто снится вода, причем даже если это картина земной птицы. То есть даже если вы сова, условно, сны с водой в том или ином формате, в той или иной форме, достаточно частая история. Собаки. То же самое. Сны, в которых присутствуют собаки. Очень часто всплывало в прувингах, совершенно никто этого не предполагал и не ожидал, но, тем не менее, в итоге, посредством там, долгих изысканий и анализов, пришли к выводу о том, что вообще-то птицы по своей природе очень близки к собакам, чисто энергетически и чисто по связи, которая между ними устанавливается в природе, потому что там ястребы, например, могут работать в паре с гончими псами на охоте. Там, вороны очень часто работают вместе с волками, когда те гонят свою дичь. И в целом люди, человек используют и птиц, и собак. Вот на той же охоте совместно очень часто хищных птиц и гончих, да, и охотничьих пород собак для того, чтобы там загонять свою дичь. И эти животные очень хорошо в синергии работают вместе, поэтому сны про собак, они достаточно частые. Тут нет конкретики относительно того, там, это могут быть сны как хорошие, так и плохие, там, радостные, более грустные, страшные, какие угодно. Но просто сам факт наличия собак во снах, так же, как и присутствие воды, это еще одна интересная такая характеристика. Значит, я уже говорила и упоминала, что птицы, которые водные по своей природе, они как бы немножечко стоят особняком в категории птичьих картин, потому что у них очень ярко проявлено все, что связано с шеей и с горлом. В большинстве случаев у птиц, которые не водные, особенно те, которые питаются, вот, которые хищные, которые питаются плотью, да, у них, у этих птиц, у которых относительно короткие шеи, как я уже говорила, горло страдать будет от воспаления, от першения, от каких-то таких вот покраснений, набуханий, вот этих вот состояний. В случае с водяными птицами, с более длинными шеями, которые, как я уже говорила, будут проглатывать свою пищу целиком, здесь фокус проблем будет именно на ощущении сдавленности, невозможности проглотить, невозможности сглатывать слюну комфортно и ощущение каких-то внутренних наростов, образований, в общем, что-то, что, или как будто шарик какой-то. В рубриках, в репертуаре очень много есть разнообразных описаний того, как это может чувствоваться, начиная там от чувства камня, чувства палочки, чувства волос внутри. Есть очень много препаратов, совершенно обязательно птичьих, у которых есть подобная история, подобное проявление, но просто стоит иметь в виду, что еще это может указывать на то, что стоит присмотреться поближе именно к птицам. Водяных типов птиц ярче, чем у других, проявлена история с изоляцией. Изоляция, горе, ощущение отверженности, ощущение непринадлежности, ощущение как бы критики себя за то, что ты вот не принадлежишь. Кстати, недавно, буквально на днях, очень долго это обсуждалось также в чате «Путь к звездам». И это очень центральная история именно для водяных видов птиц. И, наверное, здесь самый, так сказать, возглавляет этот список, это пингвин, который максимально безнадежно себя ощущает и максимально самоненавистническим образом себя порицает и не принимает. И, кстати говоря, не помню, в каком из чатов, но кто-то на днях тоже спросил про миазм лепры, проказы. Вот это туда же, вот в ту же степь. Поэтому я там задала вопрос, какой прописали препарат. Оказалось, что там еще ничего не прописали и даже консультацию еще не провели, поэтому, возможно, это вообще не про этот кейс. Но интересно, что было такое упоминание, потому что вот пингвин, например, с его вот этим набором характеристик очень хорошо как раз относится к этому миазму по этой линии проявлений. У водных птиц также история у картин водных птиц очень интересная история с ощущением вот этого размягчения зубов, как будто зубы становятся резиновые или слабые, как будто вот ощущение, что они там боязно разгрызть какой-нибудь орешек или просто даже черствый кусочек хлеба. И в целом возникает ощущение и желание помягче выбирать себе пищу, как-то ее там, может быть, разваривать слишком сильно или там в блендере что-то с ней делать, просто из подсознательного страха, что иначе будет очень сложно проживать. Кстати говоря, здесь сделаю отсылку к тому, что люди в определенном возрасте начинают так себя вести. И здесь тоже можно дальше продолжить просто наблюдение за остальными вещами, которые мы сегодня обозначаем, с точки зрения того, что многие люди в пожилом возрасте просто после там ряда смен картин в течение своей жизни вот в итоге приходят к некой птичьей картине, стремлению к этой свободе и, в общем, на разных уровнях, и в плане какого-то достижения определенного уровня мудрости, открытие каких-то истин и знаний внутри себя, и, в общем, много-много чего можно сопоставить именно с таким, с хронологией человеческой жизни во время вот от детства там до старости, к чему в итоге, к какому состоянию приходит человек в конце своей жизни. Примите горошинку пингвина, и вам станет лучше. Точно, точно, точно. Значит, вот еще интересное наблюдение, просто, так сказать, для размышлений, для того, чтобы это осталось в пространстве, было озвучено. Значит, с точки зрения птичьей морфологии, самая характерная часть птиц, которая очень сильно отделяет их от всех остальных, мы уже говорили про полет, но именно с точки зрения морфологии, это птичьи перья. Они бывают очень разные, они бывают длинные, там, твердые, мягкие, гибкие, там, какие угодно. Тут еще есть и тематика пуха. Но не знаю, насколько вы в курсе или нет, но в целом перья есть пережиток, как бы следующая стадия развития после рептильных чешуек. И, кстати говоря, многие динозавры, которые до поры до времени в разных музеях мира изображались чешуйчатыми, как бы такими покровами, сейчас в этих же самых музеях последние вот годы, я наблюдаю, они начинают менять экспонаты и менять их на пернатых, то есть тот же самый динозавр, но покрытый перьями. Все дело в том, что при археологических раскопках, когда находятся останки и когда они исследуются, такие вещи, которые исчезают там с течением времени в земных каменистых породах, очень сложно восстановить, что конкретно это было, и было некое общее понимание, что вот все они были так или иначе какие-то чешуйчатые, более-менее. Вот рептильная кожа, похожая на змеиную. В реальности потом очень многие сделали выводы, что не совсем так, и большинство из них все-таки имело какую-то пернистость определенную. Поэтому очень интересно, что птицы в этом смысле очень сильно связаны с рептилиями. Ну, помимо того, что и чешуя, и перья, в данном случае это не просто там для определенных свойств физики, когда ты продвигаешься в пространстве, будь то скольжением, либо полетом, но это еще для там, изоляции, для камуфляжа и так далее. То есть, естественно, окраска перьев тоже очень разная. У птиц очень много интересных вообще морфологических особенностей, в которые стоит посмотреть, если вам действительно как бы хочется прям вот углубиться в картину самого вида, да, самой категории, о которой идет речь. Потому что мы же всегда говорим, что свойства там даже какого-то минерала, там позиция этого минерала в таблице Менделеева, свойства растения, начиная там от цвета ягод там, или цвета листьев, заканчивая тем, как оно себя ведет, как оно там себя ведет на ветру. Ну, какие-то вот такие вещи, они потом отражаются в гомеопатической картине, к которой это растение или минерал применимы. С птицами то же самое. Там на самом деле очень много можно как бы уходить вот в эту всю детализацию, то есть там начиная с особенностей того, как птицы размножаются, да, потому что в их случае они размножаются через яйца, которые имеют плотную, очень прочную такую как бы кальцифицируемую оболочку. Они могут производить свой внутренний такой жар, внутреннее тепло, и причем достаточно высокую температуру тела поддерживать. У них полые кости, нет зубов в целом. И здесь вот, кстати, можно провести с параллель с тем, что в прувингах у людей часто возникало это ощущение мягкости зубов и то, что они, в принципе, не могут ими разжевывать какую-то очень твердую пищу. Четыре камеры в сердце, как у млекопитающих, очень сильно развитая мускулатура, которая поддерживает возможность нормального полета, очень сильно развитая дыхательная система, легкие у них относительно маленькие, но при этом у них своеобразная структура того, как с помощью резервуаров легких они дышат, и она достаточно эффективна, эта система, хоть и небольшая. Постоянный сброс и обновление перьев, очень плохо развитое обоняние, но при этом очень сильно развитое зрение. То есть какие-то определенные перекосы в одну или в другую сторону. Вот они, рептилоиды среди нас. Да, между прочим, очень даже да. Именно так оно и есть. Очень многие люди часто противопоставляют птиц рептилиям. И даже вот во всех этих историях чисто энергетических мы часто слышим, да, и видим вот эти символы, что птицы ассоциируются с чем-то таким очень высоким, доблестным, значит, хорошим, добрым, открытым, благородным, а рептилии — это вот что-то такое из тени, злое, там, лукавое, коварное и прочее. А теперь мы понимаем, что, в общем-то, и то, и другое есть нечто одно, просто эволюционирующее определенным образом в хронологии времени. И у тех, у других есть очень много общего по тому, как они себя ощущают. И, кстати говоря, даже если просто взять и поставить фокус на тему, например, гортани и горла, то хотя бы даже здесь мы вспоминаем тот же лахисис, для которого все, что связано с горлом и с шейным отделом, крайне важно, потому что это самое уязвимое место у змей. А у птиц, как мы видим, тоже, в общем, это очень сильно присутствует. А я хочу рассказать вам один кейс, просто в качестве затравки и примера, а дальше у меня будет к вам вопрос. Опрос общественного мнения. Значит, что касается птиц, про птиц можно говорить очень много, уже вдаваясь именно в специфику конкретных, потому что в общих чертах вот ощущения и красные такие как бы линии птичьей группы я вам рассказала, но внутри каждого вида птиц есть существенные свои отличия, которые, ну, то есть не просто там, ой, вот здесь болит справа, а тут болит слева, а именно просто вот по ощущениям и восприятию это совершенно разные картины. Поэтому мне кажется, что имеет смысл все-таки вам эту детализацию дать. Это невозможно будет вместить там в один эфир. Возможно, это стоит разбить, там, может быть, эфира на три, если вам это интересно. Потому что птиц, которых в итоге изучили в плане картин гомеопатических, достаточно немало. Если посмотреть на список, который есть у меня, то у нас здесь все от альбатросы, лебеди, пингвины, ястребы, вороны, орлы, цапли, совы, голуби, попугаи, пеликаны. То есть хотя бы вот этот вот список базовый, да, в целом, может быть, имеет смысл дать, потому что они действительно, как ни странно, очень разные между собой. Если вам это интересно. Если это не интересно, то углубляться мы в это тогда не будем. Но я скажу так, это было бы жалко туда не углубляться, просто потому что я уверена, что очень многие из вас могли бы почерпнуть очень много чего интересного о себе. В первую очередь, не столько в плане своих каких-то там пациентов или близких, с которыми вы работаете, а именно о себе. Интересно, очень интересно. Нам дайте все. Понял. В таком случае мы с вами сделаем, я даже не знаю, здесь, ну, наверное, можно сгруппировать будет по, типа, 4, по 4 вида в эфир, и у нас это получается, уже нарисовывается еще 3 эфира. Но, в принципе, можно посвятить вот месяц изучению птичьих препаратов, если мы вот сделаем с учетом сегодняшнего эфира, еще 3-4 эфира у нас. В общем, до Нового года мы должны это закрыть. Я думаю, что мы закроем это достаточно быстро, возможно, даже до... в течение 2-3 недель. Окей, я себе это тогда помечу. Кейс про пингвин сегодня. Про пингвин сегодня говорила, как самый несчастный, который ненавидит себя и вообще в состоянии безысходности, отверженности и прочее. И все это соотносится с тем самым миазмом проказы. А вот есть такой интересный кейс одного из гомеопатов, который работал над прувингами птичьих картин в свое время. И вот один из его кейсов я сегодня вам представлю. В материи медика присутствуют ли картины птиц или это отдельная литература? В материи медика они могут присутствовать там, где материя медика делается переизданиями относительно новыми. Тогда да, но мало где. То есть вот это специализированная, скажем так, литература, которую нужно читать. Это можно читать на форумах гомеопатических, это можно читать в авторских публикациях и книгах конкретных гомеопатов, которые, например, там специализируются на этом. Но в целом общая информация, она в каких-то изданиях, естественно, должна быть. Так, кейс от 95 года. Значит, человек чувствует себя достаточно безнадежно, уныло, обиженно, отвержено себя, отвержение, отторжение к жизни, ощущение одержимости всеми вот этими чувствами, бесконечное вот это колесо, в котором человек мается и не может никак из него выйти. В подростковом возрасте человек жил в достаточно сильном состоянии страха, зависти и очень большой стеснительности. И никогда не верил, что может кому-то быть интересен или кому-то понравиться. Чувствовал себя достаточно глупо, при этом часто выражал и выражает такое отношение к людям вокруг, претензиозное и достаточно хамоватое. Не проявляет уважения к старшим, очень большие конфликты личности, то есть доктор Джекилл, мистер Хайд периодически включается, может уходить в такие глубокие конфликты, в том числе в правовом поле, то есть там судиться долго, муторно, и в данном случае у этого человека, чей кейс я сейчас вам рассказываю, на его истории, 3 таких судебных иска, достаточно сильный проявленный сарказм с горечью, с такой прям очень четко и ярко ощутимый, сильно проявленный негатив, зол на мир, обиженный жизнью, обиженный на несправедливость в мире, злой на несправедливость в мире, не может отпустить вот это состояние, варится в нем и как будто подпитывается им. Не любит отдавать. И это происходит из его внутреннего ощущения, что вообще-то достаточно у меня забрали всего, забрали мою душу, забрали мое сердце, вот как будто у меня нет никаких прав, как будто меня отбрили куда-то там на обочину, все у меня забрали, поэтому я тоже никому ничего больше по своей собственной воле не отдам. То есть режим такой выживания в перемешку с местью. Значит, недобаюканный в детстве, недополучил любви в детстве, недополучил тактильной любви в детстве, не чувствовал себя в безопасности, странные достаточно отношения с мамой. И в итоге это вплоть до того развелось, что ребенок четко, человек помнит, что в детском возрасте очень не любил даже запах мамы. Вот запах ее одежды, то, как пахла ее кожа, вызывало определенное отторжение. Часто во сне человеку снится повторяющийся сон, достаточно большой кусок экскрементов на палке. И этот кусок экскрементов с этой палки падает на человека. Частые сны того, как большая толпа людей наблюдает пристально за тем, как этот человек к чему-то готовится или тренируется, или делает какую-то задачу, в которой он пытается преуспеть, и вот многие стоят и за этим наблюдают. Часто очень горячие ноги, должен вытащить их из-под одеяла, это вот то, что мы говорили, что это очень многих сразу сбивает на сульфур, чисто мой сосед. А даже если ноги засовываются в холодную воду, все равно ощущение, что они горят. И вот именно это горение в стопах чаще всего человеком связывается с постоянной сонливостью. Очень чувствительный к звукам, к шумам, не терпит, когда где-то что-то там нарушает тишину. И в плане сна то же самое, то есть малейшее какое-то там где-то шорох чего-то, скрип может заставить человека проснуться, и это очень сильно вышибает из более-менее какого-то найденного эмоционального равновесия, то есть приводит просто к бешенству, к состоянию ярости. Лучше себя чувствует от физической нагрузки, достаточно сильная высокая либидо, то есть сексуальные фантазии достаточно яркие. При всем перечисленном выше достаточно сильный романтик, то есть как бы вот романтическая любовь и все, что с этим связано, для него очень близко, и одержим недостижимыми для себя женщинами. Бывает, что сексуальные фантазии носят достаточно такой агрессивный, насильственный характер, могут приходить во снах или в каких-то фантазиях картины каких-то пыток или даже убийств. И в данном случае, если это все уходит в эту степь, то человек признает, что вот этот ужас, который испытывают жертвы, это, собственно, то, что его возбуждает в сексуальном плане. Это не обязательно так, но вот в его конкретном кейсе это именно так выливалось. Достаточно высокая температура в доме постоянно топит, потому что вот есть желание, чтобы вокруг было достаточно тепло, если не жарко. Но при этом очень не любит сухую погоду. И с точки зрения погоды нравится, когда вокруг прохладно и влажно. То есть, с одной стороны, в доме держит вот такую температуру, с другой стороны, нравится прохлада и влага. Любит плавать, любит ходить плавать на озеро, которое недалеко от его дома, любит мясо, жирную пищу, такую очень насыщенную, хлеб с маслом, чувствует себя полностью отключенным от жизни, как будто его просто вот выбросили на берег, и он ни в чем не участвует, жизнь проходит мимо него, он в ней не активный участник. Постоянное чувство, что что-то сделает не так. Это вот та самая часть перфекционизма, про которую я говорила в начале эфира. Хочет быть особенным, хочет быть исключительным, хочет быть тем, кого заметят. Но при этом внутри сидит вот это ощущение, что я вот сейчас сделаю что-то очень особенное, очень интересное, очень исключительное, но все равно меня не примут в свой круг. Когда состояние влюбленности, это такая отчаянная, безумная влюбленность, В его случае он там был очень сильно влюблен в недосягаемую для себя девушку. Многие годы мечтал о ней, думал о ней. Постоянно все это крутилось в его сознании. Но, опять же, в сочетании с вот этим чувством того, что я очень-очень хотел бы быть с ней, но я никогда не смогу обладать тем, что я хочу. Ощущение насмешки над собой, ощущение, что его не воспринимают всерьез. Как будто бы люди не воспринимают его даже как взрослого, и что нет никакой вообще надежды для него, что когда-то что-то изменится. Ощущение замкнутости, запертости, в ловушке, нет свободы, не могу двигаться, и как будто жизнь ускользает сквозь пальцы. Это в 95-м году. Вот такая история. Человек, который в течение, то есть когда он пришел на вот эту консультацию, на тот момент ему в течение 10 лет помогали гомеопаты, и 10 лет подряд, к этому моменту, про который я сейчас вот рассказывала, они прописывали ему 25 различных препаратов. И эти 25 различных препаратов, там худо-бедно, с большим или меньшим эффектом, что-то там для него делали, но всегда имели такой очень номинальный, поверхностный, достаточно транзитный, проходящий эффект. И вот, собственно, к моменту, когда уже 10 лет он через 25 препаратов прошел, он попадает к этому гомеопату в 95-м году, и вот это та картина, которую он ему представляет. Значит, после того, как на основании вот этих рубрик, на вот этих проявлений гомеопат предписывает ему препарат пингвина, несколько лет подряд он потом ходит на follow-up, какие у него, значит, за несколько лет происходят изменения. Ну, помимо гомеопатии, он еще находился на натуропатии, принимал различные препараты и БАДы для того, не препараты, БАДы в основном, травы для того, чтобы там витамины, для того, чтобы нормализовывать какие-то чисто физиологические вещи в себе, там проводить детокс и прочее. В том числе делал анализ волос на тяжелые металлы, занимался введением тяжелых металлов. В целом, через несколько лет ситуация следующая. Значит, достаточно ощутимо стало лучше с уровнем энергии, более какой-то взвешенный, центрированный, чувствует себя более нормальным, в противовес какому-то сумасшедшему, но все равно чувствует себя не частью этого мира. Хорошо общается и сходится с животными, но с людьми совершенно как-то вот сложно, не выстраиваются взаимоотношения, боится, если вдруг он кому-то понравится. Чувствует ответственность за то, что периодически делает не то и не так, как нужно. И опять вот это вот ощущение непринадлежности. Что-то не то со мной, меня не одобряют, и вообще у меня нет права здесь находиться. Не заслуживаю я того, чтобы здесь находиться. Я как будто здесь по какой-то временной, так сказать, доверенности. Проявленное спустя время ощущение, что всех животных очень сильно нравятся собаки, но все равно вот главным образом остается вот эта история с ощущением, что я не принадлежу себе и что жизнь это совершенно не моя. Значит, дальше в течение нескольких лет он продолжает принимать. Изначально пингвин ему, препарат пингвина ему был дан в разведении 200C. И постепенно начинает меняться именно эмоциональная подоплека того, как он себя ощущает. Значит, сейчас зачитаю его письмо. Буквально после вот этого следующего приема, это вот в течение нескольких лет он занимался натуропатией, и у него было два приема препарата пингвина в разведении 200C, а впоследствии, значит, он приходит на очередной фоллоуап, ему опять прописывают этот же препарат, этот гомеопат, и он пишет письмо о том, как он испытал определенный толчок к новым состояниям на следующий же день после этого приема. Он пишет, что «мне кажется, что я стал менее критичен к себе и к другим, и в принципе перестал так сильно загоняться относительно того, чего я достигаю и достигну ли в своей жизни».
интересный симптом, который, мне кажется, может быть провингом, это то, что я провел долгое время в Сан-Диего. Долгое время, это там несколько дней в его контексте. И у меня теперь выработалось желание жить рядом с океаном. Но, пишет он, посмотрю несколько месяцев, думаю, что это как можно... То есть это самое яркое, что я заметил сейчас из проявлений, которые говорят о том, что препарат все-таки что-то делает и какие-то изменения происходят. Потом он пишет спустя несколько недель, что заметил следующее. Очень быстро я прикипал к людям в романтическом смысле. То есть прям вот у меня становилась какая-то нездоровая возникала одержимость этими любовными привязанностями. И совершенно никак это меня не отпускало. Очень интенсивно я все это проживал. И при этом мне было очень сложно сделать первый шаг и подойти к девушке, которая меня интересовала, или как-то даже, ну, и даже себе подходить. То сложно было комфортно и расслабленно с ней общаться. И последние несколько недель после приема препарата у меня исчезли одержимые мысли о человеке, с которым я живу уже много-много лет. Ощущение, что это просто вычистили из моего сознания, и появилось ощущение свободы и легкости на этом месте. Причем я проверяю каждый день свое эмоциональное состояние, понимаю, что это не какой-то просто моментный такой всплеск, это действительно то, что я сейчас чувствую. Дальше он пишет письма характера следующего, что да, я вижу, что препарат работает, мне становится легче. Опять же, здесь он возвращается к своим романтическим отношениям, о том, что какие-то его одержимости уходят, но он пишет о том, что у него возникло ощущение, что он не столько перестал испытывать такие состояния, сколько что препарат просто маскирует эти одержимости, то есть ощущение, что что-то еще корнями где-то сидит, но просто внешне он менее эмоционально это воспринимает. Значит, дальше он говорит о том, что постепенно, это с течением недель, как бы вот его имейлы, которые он присылает своему гомеопату, как репорт того, что с ним происходит, приняв очередную дозу того же 200C, он испытал определенные потрясения в теле, поднялась вибрация, и здесь мы сейчас просто сделаю отсылку к тому, что я говорила в начале эфира, к тому, что вот этот учащенный, убыстренный обмен веществ у птиц, в картине птицы. Так, а слышно ли меня? Потому что у меня просто пропало вообще все, и приложение закрылось, сейчас я его открыла, о, звук теперь есть. Окей, все, слава богу. А, ура, ура, ура. Потому что просто на моменте повышенного обмена веществ и учащенного метаболизма в птицах и в картинах птиц для человека просто приложение вышибло, видимо, от такого сильного, с такой сильной интенсивности. Так вот, он пишет о том, что после очередного приема 200C у него совершенно четко начались эти ощущения в теле, после чего гомеопат предписывает ему 1М. Насколько я понимаю, здесь в этом кейсе не описано reasoning этого, но насколько я это понимаю, интерпретирую, гомеопат с течением времени, наблюдая за тем, как постепенно, очень постепенно препарат начал выводить какие-то сначала очень легкие поверхностные вещи из системы человека, но постепенно начал достукиваться до более глубинных, вот когда по критерию этого конкретного гомеопата, когда препарат достучался до чего-то очень такого структурного, то есть как бы физиология, да, уже прям вот тело реагирует, он счел возможным теперь дать более высокую потенцию для того, чтобы процесс ускорился, после того, как фактически организм и тело дали сигнал к тому, что мы готовы работать больше, мы готовы работать более интенсивно. И человек после приема 1М сообщает, что буквально через 2 минуты после того, как я принял присланный вами препарат в потенции 1М, мое извечное ощущение какой-то своей никчемности, болезненности, поломанности абсолютно исчезло. И все мои одержимости моими романтическими историями как будто просто перестали для меня существовать, как будто это было что-то совершенно стороннее для меня, и я ощутил совершенно несвойственную, даже странную вот эту вот картину безразличия в отношении этой конкретной женщины, и что у нее там происходит в жизни, и как она, и с кем она, причем без негатива, а именно просто абсолютное состояние вообще мне неинтересно. Основное, что для себя человек выделил посредством приема 1М, для него было... Для него было именно это, что он перестал загоняться своими романтическими одержимостями, и с течением времени, потом у него было еще два приема 1М препарата «Пингвин», в течение этого года, то есть в течение года он принял несколько доз в этой потенции, у него ушло состояние никчемности и непринадлежностями. Оно выровнялось. Это не, он не говорит потом в своих письмах о том, что он резко ощутил себя там суперважным для человечества, но он стал чувствовать себя частью человеческого общества. И он на контрасте в своих имейлах пишет дальше о том, что вот я очень близок был всегда с животными, я очень люблю собак, и сейчас вот с момента, как я начал принимать препарат еще в более маленькой потенции, у меня это проявилось четче, я это осознал, но теперь я понимаю, что я могу нормально и даже в какой-то степени тепло взаимодействовать также с людьми, как до этого я взаимодействовал с животными. Маятник потихонечку выровнялся, и в нем стало больше мягкости, больше теплоты и меньше вот этой вот звенящей категоричности, вплоть до того, что вы перестали раздражать яркие такие звуки, и даже если они не очень громкие, и он в целом перестал так раздражаться на все и на всех, и на мир в целом. С точки зрения физиологии у него, в общем-то, особо не было никаких ярко выраженных проблем, поэтому вот эти изменения в картине для него были не то чтобы достаточными, а, ну, в общем, жизнеутверждающими, потому что человек уже в достаточно таком солидном возрасте наконец-то смог ощутить какую-то свою нормальность и некое место для себя вот в той плотности, в которой он сейчас пребывает, что, согласитесь, дорогого стоит, особенно когда ты 10 лет, надо отдать ему должное, 10 лет ходить по гомеопатам, которые неправильно прописывают тебе препарат, который, в общем-то, тебя так и не вытягивает из этой безнадёги, и не оставлять эту затею. Вот эта история истинной, присущая птицам, она все-таки вывела его туда, куда ему нужно было попасть, к тому специалисту, который должен был ему помочь. Так что он большой молодец, но вот такой интересный кейс. Столько лет один и тот же препарат. Ну, на самом деле, один и тот же препарат в данном случае был не очень много лет по сравнению с тем, сколько было до этого лет, очень много разных препаратов. Пингвины, да, пингвины очень милые, иногда смешные, но, возможно, именно, знаете, ведь неспроста, это вот мне вспомнилась аналогия, если вы вспомните, ну, вообще очень много символики, таких как бы метафоричных параллелей есть в кинематографе, и в том числе, казалось бы, достаточно таком прозаичном Голливуде, но более старые фильмы, они более насыщены смыслами, чем новые. Если вы вспомните серии «Бэтмена», серию Бэтмена, где ну, корона в любой серии Бэтмена есть некий злодей, там в какой-то период это там Джокер, в какой-то период это кто-то еще, но есть серия Бэтмена, где злодеем является человек-пингвин. И вот человек-пингвин — это метафора, то есть это отношение к себе, отношение к миру и вот эта вот абсолютная невозможность принадлежности. Мне вот на самом деле было бы интересно даже узнать тот, кто писал сценарий изначально, не для фильма, это же комиксы, да, насколько ему было и вообще известно это по части гомеопатии, потому что, да, потому что это очень точный такой как бы образ, подобранный под некое такое собирательный, да, как бы характер того, что, как могут проявляться люди, которые решают довести свое вот это внутреннее состояние несогласия и отвержения, отвращения до как, причинения там, одному человеку боли или многим людям какой-то боли и там, зла в отместку за вот ощущение себя таким образом. В Мадагаскаре пингвины тоже были сами по себе. Да, ну такие как бы своеобразные персонажи, совершенно верно. Пингвин жил под землей, насколько помню.
Ну, это вот такое как бы отвержение всего и вся, и как бы такая большая-большая человеческая трагедия, драма, вот как бы вещь в себе. В общем, интересный кейс, как один из многих, просто потому что очень часто такие вещи, как птичьи картины, они в последнюю очередь приходят гомеопатам на ум, потому что, к сожалению, насколько я могла понять из того, что я слышала от своих коллег, с птицами почему-то очень мало работают. То ли потому, что просто не, ну, как бы не погружались, не углублялись в эти картины, может быть, просто литературы не было под рукой, может быть, когда учились, этого особо нигде не освещалось, не давалось. Но вот в ту сторону очень редко смотрят. И это в итоге приводит к вот этим вот историям про 10 лет, 25 разных препаратов, все вокруг да около, но никак вот не доходит до. Хотя, казалось бы, если подумать про животный мир, ну, в животном мире очень много есть разных там классификаций, но как можно игнорировать такую отдельную группу, как птицы, ну, мне кажется, это довольно странно, потому что они совершенно очевидно стоят особняком от всех остальных, потому что имеют свойства, которые, ну, как бы не присущи никому другому. Поэтому, естественно, их картины будут проявлены и в виде гомеопатии, естественно, нужно это учитывать и обязательно туда тоже заглядывать, когда мы делаем репертуаризацию и пытаться это как-то сопоставить. Тогда мы сделаем следующим образом. Следующий эфир мы с вами разберем несколько видов птиц, а именно по 3-4 штучки на эфир я буду выделять и с примерами кейсов, как сегодня. Возможно, это как-то поможет вам, особенно тем, кто много-много лет копается в препаратах и находит для себя что-то очень похожее, но не совсем то. Возможно, для вас это будет как раз-таки тем самым совсем тем, потому что, ну, есть картины прям очень такие знаковые, например, вот у цапли прям очень такая яркая картина, у ворона очень яркая картина. А это не всегда то, что можно предположить заранее по каким-то таким вот изображениям или там даже сказочным каким-то интерпретациям этих персонажей. На самом деле здесь много сюрпризов есть, о которых мы как-то вот не задумываемся. Но если углубиться в то, как живет конкретный вид птиц, в то, как они взаимодействуют между собой, становится понятно, почему именно такие характеристики в людях проявляются, вот, и именно этот препарат им подходит. Так, открываю чат. Сегодняшний кейс – это был пингвин, да. Чем-то на лак похоже, да, и, кстати говоря, если не ошибаюсь, то вот у этого человека в истории, сейчас я открою, посмотрю, по-моему, я видела, что там есть упоминание, что среди этих 25 препаратов за 10 лет лаконимум, по-моему, достаточно регулярно ему пытались предложить, и он это пробовал, но... Да, лаконинум – это то, что первые годы, так сказать, гомеопат, который с ним тогда работал, посчитал, что это то, что должно ему максимально помочь, но, увы, это было не оно, но да, есть определенные параллели, и здесь, опять же, лаконинум у нас – это собачье молоко, и мы уже говорили про связку птицы-собаки, то есть здесь определенные параллели на этом уровне тоже есть. Все-таки энергетически это очень близкие структуры. И здесь, кстати, сделаю еще одну отсылку, немножечко от себятины в данном случае, такой как бы размышленческой. Но если вы вспомните, если вы вообще знакомы с шаманизмом и с тем, какие тотемные животные в шаманизме стоят на первом месте и как они между собой взаимосвязаны, то там у нас присутствует и волк, и сова, и хищные другие птицы, и собака, и они очень часто изображены и в ритуалах присутствуют именно вместе.
И это совершенно не обязательно связано с охотой, это скорее связано именно с тем, что у них энергетическая составляющая очень схожа. Король Помпей Чайка, школа Феникс. Клёво. Так, да. Поэтому в следующий раз тогда с вами рассмотрим конкретные типы. Я вам даже скажу, какие, потому что можно их сгруппировать по некой логике. Посмотрим с вами на пеликанов, на голубей, потому что очень часто поднимается история со стыдом у нас в чатах, на попугаев, больших попугаев ара, на ястребов и на сову. Попробуем вот это вот все уложить в эфир. Я думаю, что будет интересно. На этом я сегодня буду с вами прощаться. Надеюсь, что такая вводная часть по этой категории препаратов заставила вас немножечко встрепенуться и посмотреть на себя немножко через другую призму, сопоставить с какими-то новыми вводными, а может быть, у кого-то из близких. И в следующий раз продолжим уже более детально. Так, у меня опять... Почему она куда-то девается сегодня? А, вот, все, нашла. Ух. Просто вообще выходит и закрывает это приложение из серии. Все. Маленьким детям назначают 1М или это сильно для их жизненной энергии? Нет, 1М вполне нормально для жизненной энергии детей, которая очень сильная в более-менее здоровом состоянии. Если человек, неважно, ребенок или взрослый, находится в плачевном состоянии здоровья, то есть очень сильно там пострадал от болезни, от хирургии, от аварии, от чего бы то ни было, то 1М может быть слишком интенсивно. А так, в принципе, для ребенка это очень и очень подходящее. Кто-то прозевал эфир. Ребята, продолжаем обсуждать тему прозевания эфиров. У нас есть отдельно выделенный чат, в котором, собственно, я веду сейчас эфир, и в нем заблаговременно стоял анонс. Есть ли домашние птицы в этой категории? Там есть утки, есть гуси. Про куриц я особо нигде ничего не видела, но, если честно, одомашненные птицы — это как искусственное производное от того, как дикие птицы существовали и существуют в природе, поэтому гуси и утки там выделены в определенную категорию, потому что хоть они одомашненные, у них есть определенные своеобразные черты в картине, которые вот рубинги, на которые делались. А с курицами, честно говоря, я лично не сталкивалась в практике точно, надо посмотреть, есть ли что-то про них, вообще они мне не сильно попадались. Интересно про птиц. Впервые слышу про гомеопатию, что у нас препараты птиц. А как их может не быть, если в гомеопатии есть абсолютно все элементы природы, и животных препаратов очень много. Если у нас есть там арахноиды, есть у нас пауки, насекомые, есть змеи, есть млекопитающие. Как же может не быть птиц? Но в этом на самом деле большая какая-то такая вот специфичность последнего столетия, что действительно птицы вообще о них вспомнили относительно недавно. Но, как обычно, что снизу, то сверху, что внутри, то снаружи, микро и макро. В общем-то, мы как общность и как единость, и как единство о своих свободах и о своей истине внутри, и о своей уверенности в своих внутренних интуитивных знаниях тоже начали задумываться вновь. Относительно недавно, поэтому это вполне естественно, что достаточно продолжительное время на протяжении 20-го столетия как будто бы и не существовало этой категории, а она есть. Ребята, я вас благодарю, и в следующий раз обсудим более детально и глубоко конкретных птичек. Кажется, курочек много среди людей. И вот честно, я так это не чувствую, потому что курица есть все-таки... С одной стороны, достаточно предметное отражение определенной категории птиц в дикой природе, с другой стороны, у него, у этого сообщества есть просто некие надстройки ввиду одомашнивания, которые, ну, они не определяют сущность, потому что сущность остается та же, что у птиц, которые живут в дикой природе, определенных. Уверенные курицы. Ну вот люди, которые разводят пернатых, я знаю, у нас есть такие в чате, когда мы будем разбирать, расскажут, на кого больше всего по своим характеристикам смахивают те самые домашние курицы. Все, ребят, я с вами прощаюсь, обнимаю и до связи. А в воскресенье мы увидимся с теми из вас, кто продолжает наше путешествие к звездам. У нас остался еще один тематический эфир, который будет в это воскресенье, уже послезавтра. Обнимаю и до связи. Пока-пока.